эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 27 июля в Тбилиси, 21, Цхинвали, Сухуми, 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Новый инцидент у разделительной линии с де-факто Республикой Южная Осетия вызвал возмущение в Тбилиси. Интрига вокруг кандидатуры на пост абхазского премьер-министра. Разногласия по поводу работы парламента в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Премьер-министр отчитался перед депутатским корпусом, но спикер парламента счел работу парламента неудовлетворительной. И, как всегда, по средам не круглый стол. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Хиллари Клинтон, кандидат демократов в президенты США. При взрыве в Эль-Камышлы в Сирии погибли около 50 человек. В Ереване сосунские храбрецы взяли в заложники лучей. Хиллари Клинтон стала первой в истории Соединенных Штатов женщиной, номинированной на пост президента США одной из двух ведущих политических партий страны. После того, как в зале заседания съезда Демократической партии было объявлено, что за Клинтон были поданы 2382 голоса делегатов, необходимые для получения номинации, ее основной соперник, сенатор от Вермонта Берни Сандерс, под овацию зала провозгласил Клинтон кандидатом партии в президенты. Этот поступок Сандерса стал важным для партии, свидетельством ее единства после длительного процесса первичных выборов, во время которых разочарованные сторонники Сандерса обещали дать последний бой Клинтон на съезде партии, проходящем в Филадельфии. Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному по заказу газеты Wall Street Journal, 55% опрошенных негативно относятся к Хиллари Клинтон, что лишь на 5% ниже негативного рейтинга Дональда Трампа. Цель выступающих на съезде звезд Демократической партии Мишель и Барака Обамы, Билла Клинтона, Берни Сандерс – представить стране кандидата партии с лучшей стороны. Президент США Барак Обама не исключил, что российские хакеры стоят за кражей электронной переписки Национального комитета Демократической партии США. Отвечая на вопрос репортера телеканала NBC, возможно ли, что Россия пытается оказать влияние на ход президентских выборов в США, президент ответил: «Все возможно». По его словам, Дональд Трамп неоднократно выражал восхищение Владимиром Путиным. При этом кампания Дональда Трампа положительно освещается в российских средствах информации. Барак Обама сказал, что ФБР ведет расследование вторжения на серверы Национального комитета Демократической партии, в то время как эксперты полагают, что это работа российских хакеров. Президент напомнил, что в прошлом они проникали и в частные, и в американские государственные компьютерные сети. Предположения о возможном вмешательстве Кремля в американскую президентскую кампанию стали активно обсуждаться в американской прессе после появления на сайте WikiLeaks 20 тысяч электронных сообщений, похищенных с серверов Национального комитета Демократической партии. В результате их появления была вынуждена уйти в отставку председатель партии Дебби Вассерман Шульц, которая якобы взяла сторону Хиллари Клинтон во время ее борьбы за номинацию от Демократической партии сенатором Берни Сандерсом.
Эхо Кавказа. Новости.
Около 50 человек погибли, не менее 100 получили ранения в среду при взрыве заминированного грузовика в городе Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии, недалеко от границы с Турцией. Об этом сообщает Рейтер. Большинство пострадавших – местные жители и бойцы курдских сил самообороны, на блокпосту которых произошел взрыв. Он был настолько мощным, что полностью разрушил несколько построек, а ударной волной выбило стекла в приграничном турецком городке, передает агентство. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Члены вооруженной группы, захватившие полицейскую часть в Ереване, взяли в заложники врачей, прибывших для оказания помощи раненым во время перестрелки, сообщает радио Азатютюн со ссылкой на официального представителя Армении Ашота Аграняна. По его словам, оказать медицинскую помощь боевики потребовали сами, после чего захватили прибывшую на место бригаду. Гаранян уточнил, что ведутся переговоры. Ранее сообщалось, что во время перестрелки ранено лидер вооруженной группы, удерживающей здание, Павел Манукян и его сын Арам. Еще двое боевиков Гагек Егиазарян и Арам Акопян сдались. В полиции рассказали, что Манукяна и его сына доставили в больницу. Также известно об одном раненом полицейском. Накануне медицинскую помощь получили еще два участника вооруженной группировки, которые согласились на госпитализацию после того, как были ранены в перестрелке с полицией. Президент России Владимир Путин увидел политический подтекст отстранения российских спортсменов от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Об этом он заявил на встрече с членами с олимпийской сборной в Кремле. По его мнению, против атлетов ведется целенаправленная кампания, а международные спортивные организации не представили никаких конкретных доказательств применения допинга в российском спорте. Путин не уточнил, кто именно, как он считает, заинтересован в отстранении спортсменов от Олимпиады, заявив только, что это полностью не соответствует принципам олимпизма. Вместе с тем Путин заявил о готовности к сотрудничеству с мировым спортивным сообществом, а также о намерении привлечь к ответственности всех причастных к допинговым скандалам и создать эффективную систему предотвращения допинга в российском спорте. 18 июля Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, из которого следует, что российские антидопинговые лаборатории умышленно скрывали положительные пробы спортсменов на употребление запрещенных препаратов.
Спасибо. Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем программу. В Грузии осуждают действия российских пограничников. Сегодня представители правительства поручили послам Грузии, собравшимся в Тбилиси на амбассадориале, незамедлительно проинформировать международное сообщество о случившемся в Кирбале. 26 июля в этом селе Горийского района, расположенном вдоль разделительной линии с де-факто Республикой Южная Осетия, при попытке задержания российские пограничники избили местного жителя. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
50-летний житель села Кербали Закария Тагадзе уже дома. С разбитой губой и кровоподтеками на груди вчера его доставили в больницу Гори. Его избили российские пограничники. Врачи не обнаружили у Закарии серьезных травм. Оказали первую помощь, наложили швы на губу и отпустили домой. Инцидент произошел, когда Тагадзе пас скот у окраины села. Вот что пострадавший рассказал местному корреспонденту грузинской службы радио «Свобода» Гоги Абцеури.
Я прилег в тени возле церкви и вдруг услышал голос. Двое пограничников побежали в мою сторону. Я вскочил. Пограничники хотели схватить меня, надеть наручники. Но я не подчинился. Стал с ними спорить. Сказал, что не пойду вместе с ними. Пусть они застрелят меня на месте. Тогда один из них несколько раз ударил меня автоматом. А потом, как увидели, что у меня пошла кровь, отстали от меня и ушли.
Закария убежден, что русские военные не оставили бы его, если бы он действительно находился на неконтролируемой грузинскими властями территории. Ранее жители села Кербали, как и других граждан Грузии, проживающих вдоль разделительной линии, неоднократно задерживали из-за незаконного пересечения так называемой границы Южной Осетии. О произошедшем грузинская сторона уже сообщила миссии наблюдателей ЕС, представителям МИД Грузии и аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия. Этот вопросы обсуждали сегодня и в ходе амбассадориала, ежегодной встречи послов Грузии, аккредитованных за рубежом. Им было поручено довести до сведения всех международных организаций и представителей государств, в которых они аккредитованы, что произошло в Кербали. Об этом сообщила заместитель госминистра Кетеван Цихелашвили. Это наглая провокация, имеющая место на территории Грузии. Это лицо оккупационного режима, игнорирование прав человека. К сожалению, такие факты происходят после 2008 года, и власть Грузии использует все возможности и форматы для того, чтобы на конкретные инциденты было соответствующее реагирование. Тем не менее, в стане оппозиции усилия грузинских властей считают слабыми. Властям напоминают, что убийца гражданина Грузии Гигио Тхузория все еще не наказан. 19 мая абхазский пограничник убил его в селе Хушча на контролируемой грузинскими властями территории, говорит один из лидеров национального движения Элена Хоштария. Сегодня власть Грузии не может защитить своих граждан. Система безопасности не работает. В противном случае такие инциденты не происходили бы. Помимо того, что не проводятся превентивные меры, не происходит и должное реагирование на них. Мы видим, что после убийства Тхузория практически ничего не происходит. Никто ни от кого не требует ответа. Уже сложилась система. Грузия стала территорией, где свободно можно похитить человека, и за это никто не ответит. Случившееся в Кербале власти Грузии намерены обсудить на следующей встрече в Эргнете в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Она состоится 31 августа. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Новостям из Сухуми. В центре внимания абхазской общественности находится вчерашняя отставка премьер-министра самопровозглашенной республики Артура Меквабия. Сегодня президент Рауль Хаджимба объяснил на брифинге, что отстранение Меквабия не было результатом давления оппозиции. По словам Хаджимба, несмотря на немалую работу, проделанную Кабмином, в сегодняшних условиях требуется большая оперативность правительства. В свою очередь, сам Артур Меквабия объяснил свою отставку желанием снизить напряженность в Абхазии. Кроме того, он сказал, все наши попытки ввести НДС и другие налоги привели только к волнениям в обществе. Я считаю, что абхазское общество само тормозит развитие своей страны, и работать в таких условиях я не хочу. О текущей ситуации, а также о возможных кандидатах на пост премьер-министра рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Итак, вчера в 19:00 абхазские СМИ распространили новость о том, что премьер-министр страны, 67-летний Артур Меквабия, подал в отставку и на внеочередном заседании Кабмина попрощался с коллегами. В центре общественного внимания сейчас, конечно, в Абхазии, вопрос о том, кто станет новым премьер-министром. Сегодня прочел на «Спутник Абхазия» публикацию «Эксперт» кандидатуры на пост премьера Абхазии, устраивающей всех, нет. С мыслью, изложенной в заголовке, не поспоришь. В то же время она лежит на поверхности. В целом же рассуждения руководителя Центра изучения Кавказа, РИСИ, заставляют вновь задуматься, кому нужны эти экспертные мнения для галочки. Буквы много, но представление о событиях в Абхазии смутное. Вот цитата. «Референдум, инициированный легитимной системной оппозицией, оказался несостоявшимся». «Не зря все эксперты подспудно указывают на связь этих двух моментов. Сообщается о добровольной отставке Меквабия, и в этой же логической цепочке отмечается, что референдум не состоялся». Конец цитаты. Вы что-нибудь поняли? Лично я только то, что эксперт очень мало знает о происходящем в абхазской политической жизни и пытается увязать все то немногое, что ему известно. Любопытно, что уже после того, как я написал предыдущий абзац, прочел о том, что на сегодняшнем вечернем брифинге президент Рауль Хаджимба сказал: «Отставка правительства не связана с требованиями оппозиции, а переменах в составе кабинета министров я говорил некоторое время тому назад на одной из встреч в Кабмине. В целом, я думаю, что были неплохие результаты, но не могу сказать, что вся эта работа основательна и качественна. время требует большей оперативности работы всех министерств и ведомств, входящих в систему кабинета министров. Еще раз подчеркиваю, к сожалению, многие пункты тех поручений, которые были озвучены мною в ежегодном послании к Народному собранию, остались невыполненными. Из 14 поручений частично выполнены только 9. По остальным нет информации, а сроки давно уже истекли. Конец цитаты. Многие рядовые интернет-форумчане на абхазских сайтах проявляют себя куда большими экспертами в местных делах, чем господин Атаев. Так, спустя буквально пару часов после вчерашней новости об отставке премьера, один из них разразился целым исследованием, так сказать, сравнительным анализом возможных кандидатур с перечислением их плюсов и минусов. Это и спикер парламента Валерий Бганба, и парламентарий Аслан Кубахи, и бывший вице-премьер Кабмина Беслан Эшба, и бывший премьер, а ныне парламентарий Сергей Шамба, и глава президентской администрации Беслан Барциц, и министр экономики Адгур Ардзинба. Впрочем, двух последних он так расхвалил, что сразу двое форумчан заподозрили его в скрытой рекламе. Рассмотрена была и кандидатура первого вице-премьера Шамиля Ардзинба, который назначен временно исполнителем обязанности премьера. Но к тому времени, когда я читал посты на этом форуме, один коллега мне успел авторитетно заявить, что кандидатура Ардзинба не рассматривается, а премьером станет руководитель абхазской диаспоры Москвы Беслан Агрба. Ловлю себя на мысли, зачем говорить обо всех этих кандидатурах, если в ближайшие дни президент назовет имя одного. Но думаю, что смысл в этом все же есть, ибо подобные гадания и взвешивания – это тоже отражение нашей политической жизни. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Не круглый стол. Продолжаем тему. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия подал в отставку, разрешив таким образом долгую политическую интригу. Кто и каких целей добивался и добился в связи с этой отставкой? Каким будет новое назначение? И насколько по этому назначению можно будет судить о готовности Рауля Хаджимбы к настоящим реформам? Эти и другие вопросы в рубрике «Не круглый стол» мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с главным редактором Сухумской нужной газеты Изидой Чани и политологом Алхасом Тхагушевым.
Интрига с отставкой Зауру Меквабии давняя, слухи ходили не первый день, не первую неделю. Как вы думаете, я спрашиваю сначала Изиду, была ли у господина Хаджимба возможность не отправлять Меквабию в отставку, или это входило в его собственные интересы?
Я думаю, что президент давным-давно готовился к такому решению. Единственное, что мне кажется, что он подбирал более или менее удачное время для принятия такого решения. На мой взгляд, это не является ни требованием депутата, ни последствием плебисцита, к которому пытаются привязать это решение. Более того, мне кажется, что глава республики, скорее всего, не хотел менять эти ключевые фигуры накануне политического демарша, запланированного оппозиционными силами. Он выждал все-таки время, когда митинговые страсти улеглись, и время было более подходящим для такого решения.
Алхас, вы тоже считаете, что это спланированная игра президента, или он все-таки поддался какому-то давлению?
Я думаю, что отчасти это то, о чем говорила Изида. С другой стороны, есть определенное недовольство, это не вопрос того, что оппозиция озвучивает. Но люди, живущие в стране, как бы они ожидали, видимо, чего-то большего. От смены власти, от смены курса и так далее. И президент, видимо, на эти вызовы, тоже на эту критику, и, собственно, и из числа своих сторонников, наверное, будет пытаться реагировать. С другой стороны, есть мотив, связанный со встречей господина президента с господином Сурковым, где по разным слухам, которые в Абхазии очень сильно как бы циркулируют, обсуждались какие-то фигуры, которые господин Сурков предлагал президенту в качестве возможных кандидатов на какие-то должности. Я не знаю, мне сложно поверить в это, но если это так, то это очень прискорбный факт для нашей страны, что заезжий чиновник российский предлагает президенту какие-то необходимые фигуры для назначения в новый кабинет.
Изида, вы тоже считаете, что есть какая-то третья составляющая, та, о которой говорил Алхасов, скажем так, внешнеполитическая?
Третья составляющая, скорее всего, возможно, и существует, поскольку Абхазия вместе с Россией осуществляет инвестиционные проекты. И вполне возможно, я не склонна верить слухам, но я считаю, что вполне возможно, что Россия предъявляет определенные требования, связанные с невыполнением социально-экономических проектов. И там действительно существуют очень большие проблемы, связанные в том числе и с проектно-сметной документацией. Вполне возможно, что и это тоже было одной из составляющих, по которой президент решил сменить премьера. Насколько Сурков диктовал, кто должен стать премьером, мне кажется, что это все-таки больше из области фантастики. Даже если такие вещи и происходят, то они, наверное, происходят достаточно деликатно.
Изида, тогда я вернусь к вашим словам о том, что Хаджимов выбрал время и подобрал хороший момент. Означает ли это, что у Хаджимова в таком случае есть какая-то дальнейшая стратегия или хотя бы линия поведения?
На мой взгляд, вот механическая замена одного премьера на другого может принести лишь какой-то кратковременный эффект. И я вполне почти уверена, что даже если премьером Абхазии воскреснет и станет какой-нибудь Ли Куан Ю, то все равно экономического чуда у нас не произойдет, хотя бы потому что в Абхазии нужны системные преобразования. И еще очень важная деталь, и, кстати, президент ее тоже сегодня проговаривал, о том, что система назначения премьер-министра должна измениться. И он на протяжении долгого времени настаивает, чтобы чтобы парламент, законодательный орган власти принял соответствующие законы, согласно которым премьер будет утверждаться на сессии парламента. С одной стороны, это попытка отвести немного от себя ответственность. С другой стороны, это такое решение, если будет принято такое решение, то это снизит накал напряженности в нашем обществе.
Алхас, жанр, в котором работают абхазские премьеры, как мне представляется, достаточно технический, да, был первый достаточно технический премьер Будбы, сейчас сняли технического премьера Меклабия. А означает ли это, что будет меняться жанр, или все-таки Хаджимов не может себе позволить ставить во главе кабинета достаточно яркую и самостоятельную фигуру?
Отчасти я соглашусь с Изидой в той части, которая говорила про системность подхода. Мы не наблюдаем этого системного подхода. Сам Хаджимов, будучи в оппозиции, хотел прошлого президента за то, что нет этого системного подхода и нет вот таких самостоятельных фигур, например. Но сейчас, да, вы совершенно верно отметили, назначаются, фамилии меняются, а суть не меняется. А с какой программой действий пришел премьер Меклабия, например, во власть? Что он выполнил, что не до конца выполнил, чего он совсем не смог выполнить. Я не знаю, о каком законе говорит Изида. Речь должна идти о полноформатной, полноценной, обещанной президентом Хаджимова, кстати говоря, во время предвыборной кампании, реформ темы управления страной. К сожалению, я боюсь, что это опять будет некая техническая замена одного премьера без программы, на другого премьера без программы, но он должен, видимо, устроить разные группы влияния. Ну, я понимаю, что у него очень сложная ситуация. У нас бюджет, который на 70%, если я не ошибаюсь, может, вы меня поправите, на 60%, состоит не из денег, которые Абхазия сама зарабатывает. Конечно, это очень уязвимая такая позиция. И в этой позиции ему очень сложно многие вопросы как бы отстаивать и идти на системные, серьезные реформы.
Изида, я хотел бы продолжить разговор о трудной судьбе президента. Он действительно обречен на смену одной технической фигуры другой?
Техническая смена одного руководителя на другого ничего не даст. Какую бы сильную фигуру премьера он не предусмотрел. То есть были в какой-то период даже были разговоры о том, чтобы должность премьер-министра вообще ликвидировать, потому что, в общем-то, многие считают, что фигура премьер-министра – это фигура такого вот мальчика для битья. Мне бы очень, конечно, не хотелось, чтобы премьер выполнял такую функцию, но мне кажется, что на сегодняшний день убирать премьера из вот этой системы было бы неразумно, потому что в этой ситуации мы бы получили еще большую концентрацию власти в руках одного человека. И для того, чтобы защитить эту фигуру, необходимо, конечно, вот перераспределить полномочия между президентом и парламентом.
Изида, но если интрига давняя, значит, у него есть какая-то кандидатура или хотя бы какая-то технология выбора кандидатуры. Это будет человек из его команды, это будет уступка или договоренность, скажем, с тем же Айнаром и так далее.
Сам Хаджимба, он является достаточно вот такой вот фигурой, готовой к компромиссам. Я думаю, что, конечно, это скорее всего, это не будет прямая фигура людей, которых предлагает там Айнар или Амсахара, или там, не знаю, еще кто предлагает, потому что список с каждым днем все ширится и ширится. Но я знаю, что он попытается назначить фигуру, которая не будет вызывать раздражение у разных политических групп. Я думаю, что он пойдет по этому пути. Единственное, что вот он как бы проговорил сегодня, опять же, на брифинге для журналистов, он сказал, что это будет молодой человек, и вот что-то говорилось об эффективности. Я даже процитирую, это способность кандидата эффективно и оперативно решать поставленные задачи.
Алхас, правильно я понимаю, что если фигура будет устраивать все политические силы, а то на следующий день эта фигура станет мишенью для того же Айнара и той же Амсахары?
Ну, я, в принципе, не думаю, что такая задача выполнима, а угодить всем. То есть даже если стараться это сделать, и сложно представить мне, что из нашего общества, из нашей элиты может найтись такой человек, который будет однозначно воспринят нейтрально всеми. Я тоже согласен, что президент и его советники будут пытаться как раз искать такую компромиссную фигуру. Я лично категорически не согласен с таким подходом. Мне кажется, людям, знаете, ну, может быть, элиты, да, которые там приходят периодически во власть, уходят из власти, их это, может быть, и устроит. Но что касается рядовых граждан, у многих, многие очень утомлены этим процессом, понимаете, людям нужны перемены, людям нужно, чтобы власть реально наводила порядок с ней и так далее, понимаете, не тронуть ничего системно, это значит, ситуация будет и дальше постепенно усугубляться во всех сферах. Если бы он, например, назначил вот эту самую, о чем вы говорили, Вадим, яркую политическую фигуру, достаточно самостоятельную, ну, в общем, понимаете, в завуалированной форме никто никого не хочет обидеть. Вот в этом есть определенная трагедия каждого нашего президента. И Хаджимба, я думаю, что он прекрасно понимает, на что он, по идее, должен идти. И не крысиная возня, да? А нам нужен политический открытый дискусс. Почему этот человек пришел? Как он пришел? Вот этой конкуренции у нас нет. В этом смысле мы, к сожалению, как были болотом, так и остаемся.
Алхас, что Айнар был довольно активен в этом процессе. Но есть ли у него достаточно яркие фигуры, которые он может предложить?
Ну, вы знаете, мне сложно судить. Тот процесс, который мы видели с референдумом, просто эти группы, понимаете, их логика, вот их поведение, она связана с тем, что вот они противостоят друг другу и будут противостоять. У этих были реваншистские настроения, и теперь у этих реваншистские. Они, собственно, извините, иной раз просто троллят друг друга. И проблема в том, что идет борьба за власть без предложения того, что же эти люди собираются делать в этой власти. И когда президент ставит кого-то на этот пост и человеку говорит, сделай это, он должен, ну, биться за него, понимаете, стоять. А я боюсь, что были такие примеры тоже вот в истории правления Хаджимба, например, когда он вроде бы решался на что-то, а потом давал задний ход.
Изида, я попрошу вас дать короткое резюме нашего разговора. Правильно я понял, что вы тоже не видите какого-то оптимистического варианта, оптимистического ответа на вопрос Алхаса о системном прорыве в новом назначении премьера?
На самом деле составляющих у этой проблемы очень много, и я во многом согласна с Алхасом, мне тоже хочется слышать от людей, приходящих во власть, четкую, ясную программу. Ну вот этот вот посыл о яркой, сильной фигуре, харизматической, Честно говоря, я считаю, что это очень большая проблема для Абхазии. Скамейка запасных на сегодняшний день очень невелика. А правящие элиты страны тасуют одну и ту же колоду. Мне бы очень хотелось, чтобы парламент и президент нашли в этом вопросе общий язык. Но насколько я знаю, что вот этот вот баланс ветвей власти и многие другие преобразования, они стопорятся из-за того, что они не могут договориться в каких-то вопросах, например, вопросах, связанных со сбалансированностью этой системы. То есть, на самом деле, часть депутатов, видно, большая часть депутатов не хочет брать на себя противоположные обязательства, которые создадут вот этот вот самый баланс.
Это был наш «Некруглый стол». Мой коллега Вадим Дубнов беседовал с Изидой Чания, главным редактором «Нужной газеты» в Сухуми, и политологом Алхасом Тхагушевым. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией. Об этом он сообщил в письме депутату ЛДПР Виталию Золочевскому, который ранее направил в МИД соответствующий запрос. Российская сторона прилагает для этого большие усилия, в результате чего за последние годы возобновлено транспортное сообщение. Динамично растет взаимная торговля, либерализован визовый режим для грузинских граждан, развиваются гуманитарные связи, говорится в письме Лаврова. В то же время министр обратил внимание, что теперь восстановление дипотношений зависит только от грузинской стороны. В Москве заявили, что Россия будет продолжать последовательную работу по оздоровлению двусторонних отношений на тех направлениях, где это возможно, и в такой мере, в которой к этому готовы в Тбилиси, передает «Вестник Кавказа». Абхазский парламент на сегодняшнем заседании поддержал заявление замглавы самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба от освобождения от занимаемой должности генерального прокурора Алексея Ломия. Председатель комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека Валерий Агарба подчеркнул, что заявление подано на основании заявления Ломия. Отставка была утверждена по просьбе Алексея Ломия без его присутствия. Грузия планирует представить на грузино-китайском инвестиционном форуме в Шанхае проекты на 7 миллиардов долларов, заявил глава Министерства экономики Грузии Дмитрий Кумсишвили. Грузия будет единственной страной в регионе, у которой будет оформлено соглашение о свободной торговле с Китаем. Соответствующие переговоры между правительствами двух стран должны завершиться до конца текущего года, цитирует Кумсишвили «Бизнес Грузия». Глава Минэкономики сообщил, что между Грузией и Китаем достигнута договоренность о создании совместного торгового и инвестиционного совета, основной задачей которого будет обмен информацией о предпринимателях, привлечение инвестиций, развитие торговли и решение всех тех проблем, которые могут возникнуть в этом направлении. В самопровозглашенной республике Южная Осетия реконструирует надпись «Спасибо, Россия», которая выложена на одном из склонов Рокского перевала рядом с одноименным тоннелем. Надпись появилась вдоль Транскама в 2009 году, на следующий год после августовской войны. Госсоветник главы республики Жанна Засеева сообщила, что надпись за последние годы заросла травой и была повреждена снежными лавинами. Сейчас рабочие скосили траву, покрасили бетонные буквы. Остается привести в порядок вторую часть фразы. К месту машина не может подняться по таким склонам, поэтому рабочие несут растворы, красящие материалы и инструменты в руках.
Спасибо, это были региональные новости. С нами их ознакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Мы продолжаем нашу программу. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня утвердили исполнение государственного бюджета за 2015 год. Обсуждение прошло в крайне напряженной атмосфере. После утверждения бюджета парламентарии приняли отставку генерального прокурора Алексея Ломия. С подробностями Елена Заводская.
Исполнение бюджета 2015 года обсуждалось в парламенте очень бурно. Министру финансов Амри Кваранзия предъявили длинный список обвинений. Ей указали на непрофессионализм. Заявили, что в отставке правительства большая доля ее вины. Претензии министру финансов в эмоциональной форме предъявлял депутат Валерий Агарба. Его поддержали депутаты Канкварче и Алмаз Джапуа. В частности, Валерий Агарба сказал:
в отчете контрольной палаты четко описаны случаи непредоставления информации Министерством финансов для необходимого стороннего объективного внешнего аудита бюджета. Усматриваются факты об неэффективном или нецелевом использовании бюджетных средств, что прямо говорит о признаках состава преступления уголовного. Это как раз связано с остатком бюджетных средств и переходящим без решения Кабинета министров. И хотелось бы как бы на эти вопросы вот знать ответ. Что у меня есть еще вопросы непосредственно лично к министру об использовании ее полномочий и вообще ориентации в органах управления, в органах государственной власти, а это не предоставление информации депутатам в запросе.
Агарба не ограничился этими претензиями и продолжил оглашать свой список.
Выплата, утвержденная парламентом, 136 миллионов доплаты к пенсии пенсионеров, не получающих пенсию Российской Федерации. Это не осуществление финансирования в рамках межбюджетных трансферов по дотациям районов. Сухум недополучил минус 56 миллионов, Гудаутский район минус 45 миллионов, минус 20 миллионов Гурулижский район и так далее. Вопросы, связанные с недофинансированием лицеев-интернатов. При этом по некоторым органам госуправления, особенно органам исполнительной власти, есть финансирование 90%, выше 90%.
Амра Кваранзия пыталась отвечать на обвинение депутата.
Неэффективное, нецелевое использование. Конкретные случаи, пожалуйста, неэффективного, нецелевого использования. Просто так давать общие характеристики, назовите конкретно. Эти вопросы мы обсуждали с контрольной палатой. Мы все это проговорили. Но то, что касается дотации, значит, они не выполнены еще раз. Мы много раз говорили. Мы не получили финансовую помощь на повышение заработной платы с Российской Федерации. Сумма обозначена. Дотация ровно направляется в местные бюджеты на заработную плату социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры. Эти деньги в виде доходной части в республиканский бюджет не поступили, соответственно, в виде межбюджетного трансферта не могли быть направлены в местные бюджеты. По местным бюджетам в марте-апреле мы закрыли часть задолженности. Часть задолженности мы закрывали уже в 2016 году.
За министра финансов вступился депутат Леонид Чамагуа.
Все эти вопросы ставить перед Амрой Андреевной в данный момент было бы неправильно, потому что там есть объективные и субъективного рода причины, в том числе связанные с неисполнением Министерства труда и социального обеспечения тех обязательств, которые они на себя взяли. А именно, они 1 января должны были иметь готовые списки, так как в бюджет 2016 года мы уже заложили собственные возможности, то есть эти 136 миллионов на доплату получали те люди, которые не получают пенсии иностранного государства. Но эту сумму Российская Федерация выделяла на год. Министерство труда и соцобеспечения в указанный срок не сумело сформировать списки. Они ссылаются на то, что там есть проблема по Дальскому району, ссылаются на то, что нужно было делать запрос и проводить сверку.
Депутат Саид Харазия призвал коллег быть джентльменами, вести себя корректно и не забывать о том, что перед ними молодая женщина, которая отвечает за работу всего Кабмина. На депутатов этот призыв не произвел впечатления. Депутат Валерий Агарба сообщил, что намерен ставить вопрос о вынесении вотума недоверия министру финансов. Такая возможность может ему представиться в том случае, если после формирования нового кабинета министров Амра Кваранзия вернется в него снова – качестве министра финансов. Несмотря на бурление страстей, депутаты достаточно дружно одобрили исполнение бюджета, за что проголосовало 23 народных избранника. Покончив с бюджетом 2015 года, парламент принял отставку генерального прокурора Алексея Ломия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем программу. Грузия по-прежнему стремится на Запад, но все больше людей хотят урегулирования отношений с Россией. Национальный демократический институт США опубликовал результаты очередного исследования общественного мнения. С результатами внешнеполитических предпочтений граждан Грузии ознакомился Владимир Унанянц.
Две трети граждан хотят видеть Грузию в Евросоюзе. Почти столько же – членам Североатлантического альянса. Но при этом без малого половина населения хочет восстановить добрососедские отношения с Россией. Национальный демократический институт США за три месяца до парламентских выборов в стране опубликовал очередное исследование. Некое наглядное пособие для противоборствующих сил, что думает электорат о внешнеполитическом курсе страны. Прозападный вектор по всем показателям выигрыши, но график, пусть не быстро, но неуклонно ползет вниз. Если еще в марте в натовское будущее верило 68%, то сейчас уже 64%. Та же тенденция и в отношении ЕС. Нынешние 72% против мартовских 77%. Если проследить за динамикой изменения общественного мнения в последние годы, то по данным NDI, с ноября 2013 года начинается снижение доверия населения к западному курсу страны. Чем обусловлена такая динамика, объясняет политолог Каха Гугулашвили.
Приближаются выборы, и активизировались очень сильно, я бы сказал, антизападные партии, которые себя не проявляют как пророссийские напрямую. Но в вопросе европейской или европатической, особенно интеграции НАТО, они к этому очень скептически относятся и, в принципе, сеют этот скепсис. Так как поддержка вот этих партий, более националистического толка, я бы сказал, она растет, вместе с этим растет определенное, значит, вот отношение интеграции к нам в НАТО. И я думаю, что определенная часть населения подпадает под эту пропаганду. Ну, кроме того, российская пропаганда очень усилилась, конечно же. Намного сильнее сейчас российская пропаганда действует, чем года 2-3 назад. Намного больше денег тратится и более усовершенствовали методику. И в общем, это, конечно, действует на население.
Среди пропаганды эксперты усматривают и желание политического движения Картули-Даси провести параллельно с парламентскими выборами всенародный референдум о вступлении страны в НАТО. ЦИК, правда, отклонил эту инициативу. В последних исследованиях NDI действительно отмечается усиление российского фактора. Почти треть опрошенных, 29%, уверены, что Грузии следует отказаться от евроинтеграции в пользу хороших отношений с Россией. А 48%, хоть и поддерживают ориентацию на Запад, все же считают необходимым полностью восстановить связи с северным соседом. Предельно высокий процент пророссийски настроенных граждан наблюдается среди людей, предпочитающих российские телеканалы грузинским. В основном это жители регионов, где компактно проживают этнические меньшинства. По мнению политолога Ираклия Мчедлишвили, этот просчет как самих грузинских медиа, не сумевших заинтересовать своим информационным продуктом этих граждан, так и государства, не обеспечившего нормального доступа населения к госканалам.
Первая главная причина чисто техническая. Грузинские, даже государственные каналы принимаются далеко не везде. Другое дело в преподнесении информации. Даже мы, находясь в Тбилиси, постоянно следя за политическими процессами, не всегда понимаем, о чем нам говорят с экранов телевизоров. А представьте себя на месте этнических меньшинств, которые далеко не так интегрированы в нашу действительность. Так что тут в первую очередь проблема не в языке, а в культуры преподнесения информации.
Говорит Чедлишвили. При этом политолог сомневается в том, что данные по количеству пророссийски настроенных граждан, приведенные NDI, отражают реальную картину. По мнению Чедлишвили, те, кто высказывается против евроинтеграции, не обязательно видят свое будущее с Россией. Просто в Грузии до сих пор бытует мнение, что взамен на отказ от евроатлантического курса Россия вернет Абхазию и Южную Осетию. Так, вероятно, думает в основном старшее поколение. Во всяком случае, именно граждане этой возрастной категории высказываются за пророссийский курс страны. Молодежь, напротив, придерживается прозападного. Но общая статистика показывает тенденцию. В преддверии выборов, которые определят курс страны на ближайшие 4 года, идя на запад, Грузия все же постепенно отклоняется к северу. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Первая пятерка вопросов, волнующих граждан Грузии, остается неизменной на протяжении последних 7 лет. Уровень пенсии, бедность, безработица, рост цен и территориальная целостность страны. Об этом свидетельствуют свежие результаты опроса NDI. Об этом расскажет Ираклий Арагвелидзе.
В исследовании приняли участие более 4000 случайно выбранных респондентов. Большая часть опроса была посвящена изменениям социально-экономического положения граждан после осени 2012 года. На самый злободневный вопрос, в каком направлении развивается страна, ответы распределили следующим образом. Четверть опрошенных заявили, что направление верное. 34% посчитали, что курс не претерпел значительных изменений. Еще треть убеждена, что Грузия развивается в неправильном направлении. 8% затруднились ответить на этот вопрос. Что касается материального положения граждан после прихода к власти коалиции грузинской мечты, то около половины граждан не заметили изменений. Примерно треть опрошенных считают, что материальное положение их семей ухудшилось, и лишь 17% посчитали, что их положение улучшилось. В целом, 4 из 5 названных гражданами главных проблем имеют отношение к социально-экономической сфере. Речь о безработице, бедности, росте цен и небольшом размере пенсии. По словам экономиста Звиада Хоргуашвили, основной причиной тяжелого социального положения граждан является нерешительная экономическая политика грузинской мечты.
Проблема в том, что у нас недостаточный экономический рост. Согласитесь, ежегодный прирост ВВП в размере 3% для развивающейся страны является мизером. В итоге Грузия беднеет, о чем свидетельствует масштабное сокращение импорта, что говорит о снижении потребления внутри страны. Что касается инфляции, которая по итогам прошедшего года выросла до 6%, тут необходимо учитывать фактор падения цен на топливо, которое несколько смягчило ситуацию. А то мы бы получили двузначный разгон инфляции. Поэтому неудивительно, что приоритетом для граждан является решение экономических проблем, а не свобода слова или укрепление прав собственности.
По словам экономического эксперта Гочи Тутпиридзе, в Грузии, как и в других странах региона, на протяжении последних 2 лет наблюдается замедление экономического роста. Однако грузинская мечта не использовала благоприятную ситуацию, имевшую место с октября 2012 до октября 2014 года.
Первые 2 года правления грузинской мечты можно считать потерянными впустую, так как очень много времени ушло на перестройку экономической политики, кадровые неурядицы и элементарное отсутствие надлежащей связи между министерствами и ведомствами. Экономические потрясения в странах региона затронули и Грузию, однако власть и тут не оказалась на высоте. Вместо обещанной политики затягивания ремней, правительство безответственно раздуло чиновничий аппарат, размер которого превысил все разумные пределы для такой слабой экономики, как грузинская. Добавьте к этому гигантские премии и надбавки чиновников, которые растут как на дрожжах из года в год. Поэтому неудивительно, что это вылилось в недовольство населения экономической политикой властей. Можно констатировать, что ни одно правительство Грузии так и не смогло решить проблем бедности.
Убежден Гоча Тутберидзе. В проведенном опросе отдельным пунктом стоял вопрос о размере ежемесячных доходов населения. Выяснилось, что 64% опрошенных получают зарплату в диапазоне от 60 до 330 долларов США. Главным достижением грузинской мечты опрошенные называют реформу здравоохранения. 55% граждан заявили, что им доступны все сервисы системы здравоохранения, и лишь 27% считают, что ситуация по-прежнему плоха. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Премьер-министр самопровозглашенной Республики Южной Осетии отчитался перед депутатским корпусом на сессии парламента. Спикер парламента счел работу парламента неудовлетворительной. Глава правительства не согласился с такой оценкой. С подробностями Жанна Тарханова.
Председатель правительства Доменти Кулумбегов накануне подробно докладывал депутатам о деятельности веренного ему кабинета министров за отчетный 2015 год, оценив проделанную работу как период активной работы и неплохих успехов. Однако в ответной речи спикер парламента Анатолий Бибилов выступил с нелестными оценками в адрес правительства, посчитав, что местные чиновники не могут похвастаться успехами в сельском хозяйстве, социальной сфере, что критика адресована Пенсионному фонду, МИД, Министерству культуры, здравоохранению. Сфера жилищно-коммунального хозяйства в республике также оставляет желать лучшего, и правительство могло бы более оперативно решать социальные проблемы. Сегодня спикер парламента рассказал мне, что есть министерства и ведомства, справляющиеся со своими обязанностями, однако парламент давал оценку работе всего правительству в целом. Анатолий Бибилов, комментируя отчет Кулумбегова, где тот подробно отчитался о реализации инвест-программы, подчеркнул, что, оценивая деятельность кабинета министров, речь не шла об инвест-программе, поскольку достигнутые успехи в этом направлении – это полностью заслуга российских кураторов, говорит Анатолий Бибилов.
Инвестиционная программа – это не достижение правительства. Инвестиционная программа – это достижение, в принципе, что я и сказал на сессии парламента, это достижение администрации президента Российской Федерации и Министерства по Северному Кавказу, которые непосредственно курируют конкретно вот эту инвестиционную программу и конкретно проводят межправительственные комиссии, контролируют и расходование финансовых средств и прочее, прочее. Вот в этом отношении, но это не работа правительства, это та часть работы правительства, которая полностью курируется и контролируется нашими российскими коллегами. В этом отношении по инвестиционной программе я сказал, что нужно поставить акцент отлично.
Анатолий Бибилов пояснил, что речь о вотуме недоверия или тем более о роспуске правительства не идет.
Депутаты все-таки пошли навстречу и дали возможность показать ту работу, которую бы мы хотели видеть. Я думаю, что этот посыл, ну, например, воспринят и, конечно же, в какой-то степени понят, можно сказать. Я думаю, что смысла нету распускать правительство на данном этапе. Почему? Потому что до выборов осталось всего 8 месяцев. А эти 8 месяцев очень необходимы Южной Осетии и самому правительству для того, чтобы они, скажем так, улучшили свои показатели и как бы улучшили свою работу.
Югостинский эксперт Роланд Келихсаев обращает внимание на состоявшийся накануне телефонный разговор президента Леонида Тибилова и премьера Дементия Кулумбегова с помощником российского президента Владиславом Сурковым, отметившего, что российская сторона удовлетворена качеством сотрудничества и развитием экономики в Южной Осетии, говорит Роланд Келихсаев.
А также Кулумбековой, говорит о том, что в России в целом нет нареканий насчет выполнения этой программы. Но это в то же время они снимают ответственность и старших, и чиновников.
По словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснокова, сообщившего детали телефонного разговора, цитата, «российская сторона в целом удовлетворена качеством сотрудничества и отметила работу правительства по выполнению инвестиционной программы, развитию частного бизнеса, строительству дорог и благоустройству столицы Южной Осетии». Конец цитаты. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Подошло время нашей рубрики «Обзор прессы» с обзором юго-осетинских СМИ наш тхенвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Информационное агентство ИРИС публикует комментарий министра экономического развития Вильяма Дзагоева о том, что инвестиционный паспорт Республики Южная Осетия на 90% готов. В нем отображены наши конкурентные преимущества, природно-климатические условия, какие производственные площадки у нас есть и какие потенциальные виды ведения бизнеса возможны, какое производство у нас может быть рентабельным, то есть вся эта информация собрана в одном паспорте, цитирует министра РС. Чиновник отметил, что все эти данные будут размещены на сайте, который будет запущен в скором времени. Тему инвест-планирования на этой неделе обсуждает и блогер Алам Парастаев. Он комментирует недавние сообщения в прессе о том, что обсуждаются инвест-проекты, среди которых строительство гостиницы, мясоперерабатывающего комплекса, комплекса по производству базальтового шнура. По мнению блогера, это не самые оригинальные идеи. Базальт есть во всем мире в больших количествах, а в Южной Осетии можно было бы заняться более редкими и дорогими породами. Вместо одного большого мясоперерабатывающего комплекса лучше построить строить небольшие цеха в районах. Одна гигантская ферма у нас вроде уже пустует, в Знаужском районе, напоминает он. Что же касается гостиниц, то их в Тхинвале две. Это гостиница «Ирестон» и «Алан», которые не отремонтированы и пустуют. Куда еще строить, если то, что есть, не освоено? Задается вопросом Парастаев. Газета «Республика» вновь поднимает тему перечисления Южной Осетии и денег за трансляцию российских каналов. Очередным поводом стала пресс-конференция главы комитета по связи и массовым коммуникациям Южной Осетии Хасана Гигулаева. По моим данным, ВГТРК в год выделяет около 89 миллионов, а Первый канал – 98 миллионов в год. Деньги перечисляются на счет некой организации ООО «Электросвязь», зарегистрированной во Владикавказе. Мы обращались с этим вопросом и в прокуратуру, и в КГБ, и в правительство. Писали и руководству указанных телеканалов, но отреагировали они только на запросы исполнительной власти. Их ответ был скуп. Ведется парламентская проверка, цитирует Гигулаева автор статьи Фатима Плеева. Размышляя о том, что можно сделать для республиканских СМИ за 187 миллионов рублей в год, автор пишет: «При наличии подобных сумм мы можем, не напрягая более бюджет республики, повысить заработную плату всем работникам СМИ на 100%. Честно говоря, даже не представляю объем такой суммы, тем более куда она из года в год могла деваться». Жители северных районов Цхинвала вот уже несколько лет страдают от соседства с полигоном бытовых отходов, который расположен слишком близко к городу, пишет информационное агентство «Спутник Южная Осетия». Ситуацию прокомментировал мэр города Цхинвал Алан Алборов. Он сообщил, что столичные власти не просто ждут решения вопроса о переносе мусоросвалки, а предпринимают шаги, чтобы минимизировать неприятные последствия близкого расположения свалки к северным жилым массивам города. Мэрия уже заключила договор с российской фирмой, которая занимается утилизацией мусора. Ее представители уже несколько месяцев работают на территории города. Мэр рассказал, что такой механизм утилизации позволит вывозить до 60% отходов, что значительно разгрузит полигон. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Противостояние в Грузинском национальном театре оперы и балета завершилось отстранением от должности худрука Давида Кинцурашвили. Это решение принял накануне вечером министр культуры и охраны памятников Михаил Георгадзе. Что произошло в театре и почему, выясняла Анастасия Славинская.
Отставки Кинцурашвили часть оперной труппы начала требовать несколько месяцев назад. Главным образом артисты жаловались на крайне скудный репертуар. Говорили о том, что худрук не дает ход новым спектаклям. На прошлой неделе 170 артистов подписали соответствующее заявление, которое было направлено в Минкультуры. Ведомстве пообещали разобраться. Вчера его глава Михаил Георгадзе предложил художественному руководителю и директору театра до конца рабочего дня покинуть занимаемые должности по собственному желанию. Директор Александр Муцинелидзе внял совету министра. Худрук – нет. Данный ему срок он использовал совершенно иначе. До увольнения, приказ о котором поздно вечером подписал министр, успел рассчитать трех артистов труппы и главу художественной администрации театра. Гоча Габидзашвили – один из тех артистов, с кем, как говорит он сам, Кинцурашвили вчера попытался свести счеты. Певец считает, что теперь уже бывший худрук уволил именно тех людей, которые активно выступали против него. Они сегодня подали заявление с просьбой о восстановлении в должности, так как уверены, что причина их увольнения не нарушение трудового договора, как указал бывший худрук, а просто месть. В министерстве пообещали провести аудиторскую проверку театра. После этого ведомство решит, кого назначить новым художественным руководителем. Сегодня Георгадзе заявил, что теперь кандидатуру выберет само ведомство, а не труппа театра, как это было в случае с Кинцурашвили. Министр добавил, что на эту должность рассматривается много кандидатур. Кем бы ни был новый худрук, главное, чтобы он не повторил ошибок предыдущего, говорит Габидзашвили.
Театру нужен правильный менеджмент, новые спектакли. Безусловно, что три постановки для оперного театра – это очень мало. Репертуар должен вырасти, тогда и зрителей станет больше.
Сам Кинцурашвили комментировать происходящее отказался. Вместо этого он активно пишет посты в Фейсбуке. Одним из последних, опубликованных уже после решения об его отставке был следующий.
Спасибо министру культуры господину Михаилу Георгадзе, что он терпеливо, согласно всем установленным нормам, следовал процедурам. Этого времени оказалось достаточно, чтобы все показали свое настоящее лицо.
Искусствовед Лела Учиаури говорит, что хорошо понимает недовольство оперной труппы. Каждому оперному исполнителю дан определенный срок, и в ходе своей карьеры он должен успеть исполнить определенные роли. Это своего рода список must-sing. Но на деле возможности многих артистов оперного театра остаются нереализованными. Кроме того, есть еще один аналогичный список must-see. Это постановки, которые, как обязательную программу, зритель также должен успеть увидеть в определенном возрасте. А Чаури говорит, что в целом жизнь театров в Грузии, которых более 30, сегодня не особенно активна. Если театр в течение года ставит 1-2 спектакля, то какого бы качества они ни были, о жизнеспособности этого театра сложно говорить. Есть только несколько, 4-5, может быть 6 театров во всей Грузии, которые живут интенсивной творческой жизнью. Причины театральной апатии, говорит Ачиаури, следует искать в финансировании, а точнее в его отсутствии. Но и не только в нем. Театры-лидеры на сегодняшний день – это те театры, где худруки отходят на второй план и уступают место режиссерам, особенно молодым. Экспериментируют, пробуют, ищут интересные решения и создают таким образом многообразный репертуар. И он, конечно, популярен у зрителя. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Амина Умарова. Всего вам доброго. До свидания.